«Галактика» с Геннадием Онищенко.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко. Начнем. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». «Профилактика» начинается. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Доброе утро.
Правда говорят, что вот если вот так вот потянуться, вот так вот прям со всей силы, вот так вот, то все как бы начинает организм совсем по-другому работать, ты становишься бодрее.
Конечно.
Правда,
вы,
да?
Вы моментально активизируете...
Я думал, вдруг.
Мускулатуру, которая посылает сигнал в кору головного мозга, и он просыпается у вас. Ага. А еще лучше утром встаньте, сделайте гимнастику и сделайте массаж своей стопы.
Стопы?
Даже вот ее нижней части, потому что все окончания выведены туда.
Нервные.
Да, и вы сразу все свои органы и системы приведете в рабочее состояние. Можно уши, ага. В ушах тоже эти окончания все есть, но стопа все-таки лучше. Она...
Так вот, понятно, прямо с самого утра вам советы от Геннадия Онищенко. Как привести себя в чувство?
В чувство, в рабочее состояние. В чувстве вы просыпаетесь.
Ладно. Сейчас будем говорить о серьезных темах, о трехголовом псе сейчас будем говорить, о Цербере, новый штамм коронавируса. Говорят, что он не сильно отличается по контагиозности и вирулентности от омикрона, но что это обозначает? Обозначает это, что ну все, мы можем его не пугаться, но подумаешь, омикрон, ну подумаешь, Цербер. Что за новый? Или в общем, надо бы напрячься?
Ну, вы знаете, если применять термин «новый», то у нас каждый день по нескольку, может, даже десятков новых штаммов фиксируется в глобальной системе мониторинга. Но за весь период мы пережили, вот скоро будет ровно 3 года, как началась пандемия, если считать ноябрь, хотя официально объявили 31 декабря, вот, то у нас было примерно 6 подъемов. И каждый раз эти подъемы обеспечили те эпидемически значимые штаммы, которые... Вот. Недавно мы с вами говорили о кентавре. Угу. Помните, это был наш первородный российский штамм, но он, слава богу, не набрал тех качеств и свойств, чтобы поднять очередную волну. Что касается Цербера, смотрите, я косвенно отвечу на этот вопрос. Прошла 41-я неделя, сейчас 42-я. За эту неделю мы зарегистрировали 94 300 случаев заболеваний. Это на 35% ниже, чем за 40-ю неделю. То есть у нас идет спад общего количества заболевших. Вот. Каковой пейзаж, вибриопейзаж? Какие вирусы доминируют? Доминируют 94,7% это BA4 и BA5. 0,3% это штамм омикрон BA1. Ну и так далее. Поэтому Цербера даже на горизонте не брежет его угроза пока. Ну и если бы он заявил о себе, мы уже о нем почти вторую неделю говорим, он бы уже где-то начал набирать силы. Не у нас, так в другой стране. Ну, к счастью, этого не происходит. А вот более интересно... та информация, она даже зловеще интересна, та информация, которая пришла из Соединенных Штатов Америки. Boston Herald опубликовала статью о том, что в Бостонском университете один, в общем-то, добропорядочный исследователь что сделал? Взял омикрон и с помощью биотехнологических манипуляций в него вставил ту плазмиду, которая отвечала в первоначальном штамме, который появился в Ухане.
3 года назад вот как
да,
раз.
Да. Вот ту его вирулентность. И получился очень контагиозный и очень вирулентный штамм.
Давайте попробуем перевести на это.
Контагиозный – это значит очень заразный. Ага. Легко заражает друг друга. Вот как омикрон. Сейчас же больше заражается, чем было раньше. Но все переносят это легко, и поэтому на это внимание стараются не обращать. И вот. Поэтому здесь получился очень заразный, и очень опасный, будем говорить, с точки зрения вот, клиники, с точки зрения тяжести течения заболевания. И, слава богу, пока дело дошло до мышей, так вот на мышах смертность составляла, в данном случае это не смертность, а летальность, поскольку речь идет об одном возбудителе, составляла 80%. И вот оправдывая свое вот это исследование, он же понимает, что он сделал. Что, в принципе, он сделал то, что хотела сделать природа. Она сначала привела к нам, на нашу человеческую популяцию, уханьский штамм, который был вирулентный, который давал тяжелые осложнения, который вызывал большее количество смертей. Потом она начала эволюционировать эти 3 года, и эволюция пошла в сторону контагиозности. Он становился более контагиозным, то есть более заразным. Угу. Но при этом вирулентность...
Тихонечку спадала, да?
Да, получалось, угу, что так. И вот дошло до того, что сегодня омикрон... Он по вирулентности почти такой, как грипп, а клиника его, так сказать, контагиозности как грипп, а по вирулентности он даже не так опасен, как нынешний грипп, который мы с вами сегодня ждем. Так вот, были соблюдены все процедуры. И этический комитет.
Это в Бостоне. Вот там.
Да, mm-hmm, да, потому что такие исследования проводить надо. Все вроде оформлено нормально. С точки зрения юридической стороны вопроса все безупречно. А вот с точки зрения замысла, который он сделал, сейчас он, правда, оправдывает это чем? Ну, тот же был 100% летален для мышей, а этот же 80%. То есть я уменьшил летальность. Но он при этом не вспоминает о том, что он-то посадил эту вирулентность на очень контагиозный грипп, на очень контагиозный штамм. И получилось, в общем-то, по существу, боевая рецептура. Mm-hmm. Вот, конечно, это великолепное доказательство того, что нам нужно немедленно добиваться полной ясности с Конвенцией по биологическому и токсинному оружию. Почему? Потому что, смотрите, и, кстати, вот позавчера ряд стран, такие как, ну, наша страна, Китай, вы помните, 4 февраля было заявление Владимира Владимировича и господина Си Цзиньпина, очень развернутое, в том числе о том, чтобы американцы прекратили заниматься своими военными наступательными биологическими программами. Так вот, Китай, Россия, Куба, Никарагуа, Сирия и Белоруссия поставили на первом комитете, первый комитет Генассамблеи ООН, это комитет по разоружению. Угу. Вопрос о том, что в конце концов, давайте мы легитимизируем Конвенцию по биологическому оружию. Она была принята в 1972 году, но она не имеет механизма контроля, хотя он разработан уже в 90-е годы на пороге вот, окончания 20 века и в первом десятилетии уже нынешнего века. Очень интенсивно разрабатывался этот механизм, и он был сделан. И вы в 21-м году американцы устами госпожи Клинтон, тогда она Госдеп возглавляла, сказала, что против нас применили биологическое оружие, и мы выходим из конвенции по ГБТО. Они присвоили этот механизм, пытаются им сейчас пользоваться. Так вот, вот эти страны подняли вопрос. Так, вот давайте задействуем этот механизм, хотя он нелегитимный, надо его провести через Генассамблею и ратифицировать на уровне стран, и спросим с американцев, пусть они отчитаются в рамках этого механизма контроля и будучи участниками Конвенции по биологическому и токсинному оружию, что же они делали на Украине? Вот те лаборатории, о которых мы очень много говорили в начале этого года. Но я думаю, конечно, забаллотируют и по формальным признакам, не по смысловым, а по формальным признакам эту инициативу, скорее всего, забаллотируют. Скажут, ну, механизма-то нет признан. Вот когда мы его примем, вот тогда мы с вами начнем. То есть что получилось? Как говорится, звезды сошлись. Вроде бы безобидное исследование, которое показало, как легко можно сделать практически боевую рецептуру, уже коронавируса. Сделано это у американцев, сделано за бесценок. Это, ну, копейки там потрачены на эту всю работу. Это вам не химоружие и не ядерное оружие, которое требует миллиардных вложений. Вот. То есть это была яркая демонстрация того, что сегодня конвенция нужна, что нужен очень жесткий и адекватный, самое главное, не запретить все, потому что науку не остановишь, а жесткий адекватный контроль за вот такого рода исследованиями, когда люди ставят задачу сделать штамм более опасным для человека, так? Или еще какие-то такие подобные цели преследуют. И, конечно, вернуть Соединенные Штаты, которые вышли из своих обязательств по конвенции по КБТО, признать механизм контроля и начинать за ним осуществлять легитимный наднациональный контроль. Все для этого есть сегодня. И, конечно, надо идти дальше, потому что мы уже должны говорить не только о биологическом, но и о генетическом оружии. И такое сегодня возможно, потому что геном человека расшифрован. И Томас Найт когда-то сказал, геному 3,5 миллиона лет, пора его переписать. Да, такое яркое, броское и очень устрашающее заявление. Если мы начнем переписывать геном человека, то неизвестно, куда уйдет цивилизация.
Ой, про геном как-нибудь еще поговорим, да, отдельно. Да. Это же самое интересное. Там, говорят, не все так получается прям переписать. Но мы к этому как-нибудь вернемся из наших программ.
Конечно, переписать его от начала до конца нельзя, но то, что сегодня есть генетическое редактирование, которое позволяет на стадии внутриутробного развития убирать те наследственные болезни, которые человек несет через свою личную генетику, да, унаследовав от своих потомков там, а у нас же очень много заболеваний, которые передаются по наследству, то есть передаются через генетику.
Если вообще не большая часть через
генетику. Нет, все-таки не больше. Возможно, мы придем к таким знаниям, что когда-то скажем, что это больше, но пока вот на этом этапе, психические заболевания, там, шизофрения, эпилепсия, предрасположенность к эндокринным заболеваниям тоже передается по генетическим каналам, и так далее. Понимаете?
А позвольте вернуться к этому, к Бостону все-таки. Да. Ну, очень интересно. А ничего, вы сказали, что все было легитимизировано, там все было правильно оформлено. Так с этими несчастными мышами что потом произошло? Потому что я, вы понимаете, да, боюсь, что этот вирус возьмет и вырвется оттуда.
Нет, так его можно, он сам-то вырываться у него вряд ли получится.
Одна мышь убежит, и все.
Ну, если мы четко сегодня знаем, что американцы никогда не сворачивали своих наступательных программ, военно-наступательных.
В том числе биологически.
Мы с вами много говорили о казахских лабораториях, которые там они строят суперсовременные, с высочайшим уровнем защиты, позволяющие проводить любые исследования, не только с вирусами и микробами, так? Вот. То вот готовая рецептура. Ясно, что и ЦРУ, и Пентагон, и сухопутные войска Соединенных Штатов, потому что главный центр по разработке биологического оружия находится в составе сухопутных войск Соединенных Штатов, уже этот штамм себе забрали. Это я даже ни на минуту в этом не сомневаюсь. А как им дальше пользоваться? Это уже, как говорится, даже, наверное, и создатель Всевышний не сможет определить, какие мрачные мысли придут в голову тем людям, которые сегодня не исключают возможность применения биологического оружия для решения каких-то своих проблем. Кстати, если мы сейчас перейдем еще к птичьему гриппу, да?
Перейдем.
Да, то мы там еще с одной стороны отсветим эту очень сложную тему.
Можете перед этим очень быстро ответить нашей слушательнице Любови Мариничевой, которая ВКонтакте нам пишет, где трансляция, кстати, идет, в том числе и видеотрансляция. Может ковид протекать без температуры, но ломает и корежит, и дикая слабость. Ну, вот
ну, конечно, ну, конечно, может. Да? Поэтому, поэтому аксиома нынешнего этапа борьбы с коронавирусом два Две мантры я произнесу. Я их почему называю мантрами? Потому что я эти заклинания...
Из программы в программу?
Да, заклинания произношу. Первое – это обследование. Их не надо снижать, потому что легкое течение, и многие вот переносят именно в таком состоянии. Угу. Ни температуры, ничего-то. Мы с самого начала, даже когда первый уханьский штамм появился, мы говорили о бессимптомном течении заболевания. В принципе, это было носительство. Человек не болеет, у него ничего не болит, он нормально себя чувствует, ну, может, какое-то легкое недомогание, недифференцированное, но он является главным источником заразы. Он ходит на работу, он ездит в общественном транспорте, он заражает своих близких. Не потому, что он плохой человек, а потому, что он не знает, что он болен. Поэтому обследование... И наши ведомства, которые за это отвечают, должны не снижать эту работу. Может быть, поголовное обследование – это действительно дорого. Но какие-то прайдовые исследования, которые будут давать понимание, что происходит в данной конкретной субпопуляции, городской или сельской, или областной, вот, они должны это делать. Пока мы видим только бухгалтерию, количество обследований и никакого анализа. И вторая мантра – это вакцинация. Ее никто не отменял. Вакцинация против коронавируса. Сейчас идет программа по вакцинации от гриппа, и мы должны параллелить эти два процесса. Ну, в данном случае по коронавирусу не совсем корректно говорить о вакцинации. Это все идет уже ревакцинация. Потому что много у нас привитого населения, относительно много. За все три года мы с вами привили по России 85 миллионов 745 тысяч. Это привили. Ну, когда мы говорим, два компонента вводили с интервалом. 52% населения страны у нас охвачено, и 66,7% это полностью привитого населения. Сейчас вопрос стоит о ревакцинации, то есть однократная аппликация через каждые полгода. У нас ревакцинировано 18 миллионов 817 тысяч. А подлежит ревакцинации 72 миллиона 612 тысяч. Это те, кто уже ревакцинировался, но не проходит плановую ревакцинацию. И эти цифры у нас плохо выглядят даже по усредненным мировым данным. В мире полностью привитых 64%, у нас полностью привитого населения 52%. Ровно на 10% мы отстаем. Вот что нужно делать. Это вот относительно...
А расскажите про птичий грипп еще.
Значит, смотрите, что такое птичий? Все гриппы птичьи. И наш птичий, к которому сегодня мы готовимся, он тоже пришел из водоплавающей птицы, из Юго-Восточной Азии и так далее. Но это природный резервуар. А болеет не только водоплавающая птица. И вот что происходит у нас на данный момент. У нас только за этот год среди птицы, и прежде всего нас интересует птица, через которую мы с вами решаем проблему белкового потребитель, наполнения белковой потребительской корзины, да? Значит, что у нас происходит? Где-то порядка 8 тысяч вспышек было.
Нет, в мире?
В мире. Но это среди птицы. Ага. Вот. Значит, а что такое? Вот мы сейчас взяли курс с вами на промышленное производство мяса птицы. Мы производим 5 миллионов тонн. А когда я перекрыл поступление некачественных американских ножек-бушек, мы производили 500 тысяч тонн всего.
А сейчас
5 миллионов производим. 1,2 миллиона нам завозили Соединенные Штаты, потом Европа там что-то подбрасывала, и, в общем, где-то мы около 2 миллионов было у нас белого мяса. Это очень качественное, очень полезное, очень быстро воспроизводимое. 45 дней всего надо от яйца до этого. А некоторые технологии позволяют и 35 дней технологии вскармливания. Так вот, когда эти вспышки происходят, значит, что, если на крупном предприятии это зарегистрировано, ее надо всю птицу уничтожить. И уничтожается миллионы голов вот этих птиц, которые мы выращиваем для того, чтобы наши дети ели белое мясо. Белое мясо – это мясо водоплавающей птицы, мясо куриное и так далее. Это, вот. То есть мы – это тоже биологическое оружие, но только которое называется не летальным, а которое подрывает экономику страны.
Вот как продовольственную безопасность.
Продовольственную безопасность. Так же, как вот АЧС, африканская чума свиней, там же то же самое. У нас же сейчас построены крупные свиноводческие комплексы. По нескольку десяток тысяч голов свинины, которые быстро воспроизводятся. И вот если попадает туда хотя бы одна больная, заражается через корм или по другим путям передачи этой инфекции, заражается хотя бы одна голова, надо все поголовье уничтожать. Вот. Это тоже подрыв нашей продовольственной безопасности по самому важному компоненту, белку, причем белку не растительному, а животному. То есть это правильно вы меня поправили, сказав, что это подрыв продовольственной безопасности страны.
Я бы не мог сказать, что я вас поправляю. Насколько это опасно для человека, птичий грипп, который сейчас распространяется?
Вот этот птичий грипп, он формально он не опасен. Хотя возможность эволюции есть, когда я не только заражаюсь от курицы, там, зайдя в курятник по неосторожности и не соблюдая санитарные какие-то требования, заразившись, могу. Она может у меня бессимптомно протекать, но это может повлиять на эволюцию. Это вопрос больше научно-теоретический. Вот нам и тех штаммов, которые уже перешли и уже закрепились.
Уже достаточно,
и да, и достаточно вот нам надо 70 миллионов человек привить, а мы привили только 25. Вот. Уже заканчивается октябрь, а у нас всего 25 миллионов привитого населения, что тоже плохо. Вот. А вот то, что мы реально сегодня теряем, то, что могло пойти в пищевую корзину нашего населения, особенно детского населения, вот это мясо, как органический белок, вот, это мы точно потеряем. Если вот такого... Мы, я имею в виду в данном случае, все человечество. Слава Богу, по данным нашего Минсельхоза российского, у нас ситуация вот с птичьим вот этим... Ну, назовем так его условно, истинно птичьим гриппом, она достаточно спокойна. Я постучу по дереву, чтобы не сглазить. И мы не идем на вот такое массовое уничтожение поголовья, когда появляется такой грипп. Но раз он идет в мире, мы же не закрытая страна.
Мы можем... То есть есть такая опасность. Сейчас, да. Геннадий Григорьевич, мы прервемся на выпуск новостей. Сначала я скажу, что у нас есть трансляция и в телеграм-канале «Радио Спутник», там же телеграм-бот, пожалуйста, можете задавать свои вопросы «Радио Спутник» в телеграм. И, пожалуйста, WhatsApp 968-766-3311, 766-3311. Также у нас прямая трансляция, еще и видеотрансляция во ВКонтакте, также можете писать свои вопросы. Через 3,5 минуты продолжим.
Профилактика с Геннадием Онищенко.